Доброе утро, Полина.
Доброе утро.
Мы продолжаем просто следить пристально за тем, что происходит в взаимоотношениях наших российско-турецких. И до этого мы говорили накануне, например, с Дмитрием Шерихом про, скажем так, политический аспект. А вас хотели спросить про культурный, потому что когда мы созвонились несколько дней назад, осталось такое ощущение тревоги от нашего диалога, и вы говорили, что куча культурных проектов теперь в режиме знак вопроса и многоточия. Вот можем подсказать нашим пользователям, о чем конкретно идет речь, какие вещи под угрозой того, что они не реализуются, не состоятся, и подготовка, которая, как мы понимаем, к любому культурному мероприятию длится месяцами, может оказаться напрасный.
Ну вот, например, год Турции в России решили отменить. Это вот новость вчерашнего вечера.
2016 год планировался быть годом культуры России и Турции. Соответственно, это глобальное мероприятие, которое включало в себя, естественно, десятки других мероприятий. Сейчас под отменой, под угрозой. А, насколько я знаю, к настоящему моменту отменилось огромное количество конференций, презентаций, встреч, форумов и десятки других важных вещей. Лично у меня в Москве в воскресенье на выставке Nonfiction планировалась очень красивая презентация, посвященная книге, по которой был снят сериал «Великолепный век» Хюррем, автора Демет Алтаньели Клеоглу. И, к сожалению, сейчас мы планируем провести эту презентацию, но только с русским издателем, потому что наши турецкие коллеги поспешили воздержаться из соображений безопасности.
То есть знаете, моментально, да?
Да, вы знаете, что в Москве разгромили посольство. У нас было
не только в Москве, но и в...
Да, совершено, да. На турецкое консульство в Петербурге. Это, конечно, недопустимо, потому что, вы знаете, вот в эти три дня мне приходит огромное количество писем от простых турок, и коллег, и знакомых, и просто людей, которых я не знаю, но которые читают мои публикации в социальных сетях. И общее настроение этих писем одно. Мы очень сожалеем, мы извиняемся, мы выражаем соболезнования. Мы просим у вас прощения, и мы осуждаем нашего президента. Наш президент собственными руками зарезал курицу, которая несла золотые яйца, и наша страна очень серьезно пострадает, и мы пострадаем. Так вот, я тоже хочу сказать, я вчера написала об этом. Я считаю, что мы все пострадаем от этого, потому что объем контактов деловых, культурных, финансовых, научных России и Турции был в последние годы крайне высок. И нам всем, тюркологам, крайне обидно, всем, кто занимался Турцией, всем, кто любил Турцию, нам всем обидно, что это так внезапно и таким странным образом прекратилось после таких... долгих, понимаете, усилий. Как говорится, ломать не строить. Мы строили много лет, а сломали за одну минуту.
Скажите, пожалуйста, а вот портрет тех людей, которые вам об этом пишут, чтобы мы понимали, да, кто эти люди, чем они занимаются, как они выглядят. Потому что в Турции, как мы понимаем, как минимум половина населения Таипа Эрдогана готова на руках качать.
Совершенно верно. Эрдоган пользуется большой поддержкой, и он победил на выборах, которые были совершенно недавно. Но вы поймите, что одно дело выборы, которые уже прошли, и теперь результат их закреплен на долгие годы, да, на несколько лет вперед. А другое дело выгода, которую люди теряют. И у меня такое ощущение, что отношения стремительно меняются к Эрдогану, во всяком случае. Конечно, вы поймите, что военный конфликт так просто разобрать нельзя, кто здесь прав, кто виноват. Но другое дело, что от постоянных партнеров не ожидаешь никаких предательских действий. А тут очевидно, что предательское действие последовало. Впрочем, у меня есть личный опыт нелицеприятного поведения администрации Эрдогана. Поэтому я, честно говоря, первое изумление и возмущение сменилось ощущением дежавю, честно говоря.
Но все-таки возвращаясь к тем, кто говорит вам, вот эта народная человеческая дипломатия, люди говорят, поймите, мы не такие, и не надо всех через
Совершенно
запятую.
Верно, да.
Как выглядят эти люди? Кто они? Чем они занимаются?
Это такие же, как мы с вами, люди. Это бизнесмены, это преподаватели вузов.
Я боюсь, что не тот ли
адвокаты,
этот... Извини, пожалуйста, да. Полин, что я тебя перебью. Не тот ли этот 0,1%, о котором говорил Герман Садулаев, который читает книги, и, как сказать, который у нас есть в России, его очень мало, в частности, Петербург, Москва, может быть, там, Сибирь. Но вот это самая верхушечка, так сказать, интеллектуального общества. Может быть, и там это всего лишь... как это сказать, капли.
Знаете, мне так не кажется, потому что я читаю то, что пишут на форумах. Ну, конечно, доступ к компьютеру имеют люди среднего класса, да, это понятный выход в сеть интернет. Понятно, что простые турецкие крестьяне не интересуются публикациями в СМИ и общением на форумах, но то, что я вижу на форумах, в общем-то, да, есть, конечно, люди, которые подвержены националистическим взглядам, говорят, да, все правда, значит, так и надо было, да, такие люди тоже есть. Вот. Но есть и у нас люди, которые разбивают посольство, чего никогда в России не было, и что в Петербурге точно никогда не было.
В Петербурге этого, кстати, справедливости ради и не было.
Никогда не было.
И сейчас
да,
не было,
да.
Надо заметить. Нет, в Москве сейчас... было?
Было, было. В Петербурге вчера напали на турецкое консульство.
Да, я упустил это?
Да.
Ничего себе.
Да,
в Петербурге, в Москве, в Новороссийске.
Да.
Меня, честно говоря, это шокирует.
Это шокирует, особенно что... в Петербурге, который пережил, простите, блокаду, я где не... националистов не было в природе никогда.
Скажите, пожалуйста, Полин, а это каким-то образом пресса турецкая комментирует? Вы же следите за тем, что они пишут, и мы с вами два дня назад именно по этому поводу и созванивались. Вот за эти дни. Что меняется и о чем пишет турецкая пресса, за которой вы следите?
Вы знаете, турецкая пресса констатирует факты, но турецкая пресса выгораживает, естественно, свое правительство, потому что это...
То есть она проправительственная,
да, проправительственная вся. Почти вся, потому что то, что было не проправительственным, Тайип Эрдоган в последние годы, мягко говоря, в общем, сделал все, чтобы неправительственную прессу закрыть. Вчера, кстати говоря, поздно ночью, очень известный журналист Джан Дюндар, главный редактор газеты «Джемхурьет», опубликовал информацию о том, что да, Турция совершенно верно поддерживает ИГИЛ, поставляет оружие. Это очень известный журналист. Его арестовали. И некоторых его коллег. Вот, поэтому...
То есть цена свободы слова, понимаете, да, друзья?
А в Турции,
человек,
вы знаете,
сказал,
странно,
человек
арестован. В Турции со свободой слова неоднозначно. С одной стороны, она вроде бы как бы есть, потому что в Турции, как мне всегда представлялось, весьма хорошо развита демократия. Очень активно население, политически активно. Все участвуют в выборах, следят за выборами.
Они вообще пассионарны, по-моему.
Они вообще пассионарны. Но вот со свободой слова, понимаете... Когда кто-то из наших журналистов пишет что-то нелицеприятное о власти, ну, в общем-то, его не везут в кутузку через 15 минут.
Ну, смотря что пишет, смотря кто пишет. Есть примеры, которые есть можно под это дело подтянуть.
Но не с первой публикации, вы понимаете? Не с первой, да, может быть, там не сразу, да. Но...
Скорость реакции, да,
скорость
вас удивляет?
Скорость реакции меня удивляет, да. Вот этот человек, статья вышла вчера, и вот вчера этот человек оказался в тюрьме. Я говорю, повторяю, что это не просто журналист, это мегаизвестный журналист, это главный редактор центральной турецкой газеты.
Скажите, пожалуйста, Полина, а как там пишут относительно места, где произошла та неприятная ситуация и трагедия, где погибли наши летчики? Как они пишут? Потому что наши российские СМИ, близкие государству или государства, они пишут прямо: самолет сбит на территории Сирии. Точка. Да, но ведь мы понимаем, что это спорный момент, где он сбит. Как в Турции это пишут?
Тут я встречала разные точки зрения. С одной стороны, появилась сомнительная или, я не знаю, странная какая-то аудиозапись, в которой совершенно четко говорится: вы приближаетесь к границе.
Эта запись звучала в нашем эфире.
Да, мы оставили.
Андрей Меньшинин, наш журналист.
Приближаетесь к границе, и, собственно, раз приближаетесь, значит, не залетели. С другой стороны, понятно, что скорости самолета высокие, и задеть как-то границу самолет мог. Об этом пишут. Что да, самолет залетал, да, самолет не залетал.
Не-не-не, тут вопрос.
Пишут о том, что обломки, в частности, упали на территорию Турции. Понимаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мнения разделились. И вот утром, меня что еще поразило утром, значит, два дня назад премьер-министр Турции Давут Оглу, выступая на съезде партии, заявил, что я лично отдал приказ сбить самолет. Да, и эти слова растиражировали средства массовой информации. Сегодня с утра выяснилось, что Эрдоган сказал, что это летчик сам решил сбить самолет.
Ну да, да. Вчера было заметно, да, их это отыгрывание назад. Как это в прессе, кстати, комментируют?
Ровно так же. В прессе констатируют факты.
Что говорят? Сделали шаг назад, так и пишут?
Нет, про шаг назад никто не пишет. Пресса констатирует заявление правительства без всяких комментариев.
Шаг назад — это уже интерпретация.
Я понимаю, да. Просто они как-то это анализируют, они дают какие-то оценки тому, почему теперь такая риторика. Должен же быть какой-то, да, ну там, я не знаю, объяснение позиции.
Вы знаете, я не встречала таких оценок, хотя они, безусловно, наверняка есть.
То есть просто цитаты. Да,
да, я видела просто цитаты, да. Но, конечно, повторю еще раз, турецкая пресса выгораживает турецкое правительство, и, конечно, общее настроение турецких публикаций — это то, что турки правы, мы правы. Ну, в в общем, их позиция понятна.
Ну, чисто гипотетически, и их позиция тоже понятна. А, хорошо, а что же все-таки в результате? Ну, понятно, с Египтом, да, какое-то время, я надеюсь, выждем, и там дальше, в общем-то, наладим отношения. А, я имею в виду, что сообщение наладим. Что касается Турции, вот тут очень трудно прогнозировать. Что говорят твои турецкие коллеги по этому поводу?
Турецкие коллеги, честно говоря, не особенно обеспокоены и со смехом, с грустным смехом говорят, что будем встречаться в других странах. Я подозреваю, что именно так и будет. Конечно, страшно обидно, что отменились различные научные мероприятия, которые...
Какие, например, можете озвучить? Или, по крайней мере, какие отрасли, какие сферы, я не знаю, науки?
Ну, вот образовательная сфера, да, какие-то, может быть, у конференции в университете были. Я сейчас не могу точно назвать, потому что, да, я
там,
да,
высшая школа,
не везде, да, являюсь. Высшая школа, да, мероприятия в высшей школе, да. Вот, отменились.
Это здесь?
Здесь, в Петербурге,
а
да.
А там? Знаем, что происходит там? Или нас там нету, скорее они здесь?
Нас там нету, скорее. Да, там, нет, не совсем верно. Там были русские мероприятия знаковые, но к настоящему моменту они все успели завершиться. Угу. Был огромный фестиваль русского языка и литературы, русская олимпиада, которую проводили ассоциации российско-турецкой дружбы. И прекрасно они были проведены. Вот эту ассоциацию представляет здесь Русско-турецкий культурный центр, организация, которая делает очень много для сотрудничества России и Турции в культурном отношении. Вот эта организация провела в Турции огромный фестиваль русско-турецкой культуры, языка и литературы, привозила многих деятелей культуры и искусства в Стамбул. Огромное количество студентов участвовало в этой олимпиаде, что показало высокий интерес к русскому языку. Но это мероприятие, слава богу, уже закончилось, потому что сейчас бы, конечно, его не провели.
Да, грустная какая-то история, ну,
вот
с одной стороны.
Новость, которую можно просто озвучить и понять, что за этим может стоять. Она пришла буквально час назад. Анкара в дальнейшем планирует продолжать сотрудничество с Москвой, особенно в вопросе, касающемся борьбы с группировкой «Исламское государство», запрещенной в России. Об этом написал в опубликованной в пятницу статье в газете «The Times» премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. «Необходимые меры по защите нашей территории останутся в силе, но мы будем работать с Россией и нашими союзниками, чтобы ослабить напряженность». При этом турецкий премьер подчеркнул, что действия страны в происшествии со сбитым Су-24 не были направлены конкретно против России. Еще цитата. «Турция предприняла меры, основываясь на существующих правилах, чтобы защитить целостность своей суверенной территории». Конец цитата. Премьер Турции заявляет о планах сотрудничать с Россией в борьбе с Исламским государством. Ну вот еще, видимо, один довод в пользу того, что есть определенная попытка каким-то образом, да, смягчить ситуацию.
Вы знаете, попытка-то, конечно, есть, но встает вопрос, а зачем было ее обострять? А будет ли Россия теперь с ними сотрудничать?
А что на этот счет вот, говорят друзья,
кстати, да.
Да, и пишут, может быть, пресса? Или там нельзя комментировать то, что происходит в голове у вождя?
Нет, ну почему же нельзя? Все комментируют. Как вам сказать? Все, собственно, вот то, что, те слова, которые я сейчас произнесла, да, зачем их было обострять, все вот именно эти слова и произносят. И тут больше нечего сказать. Вот, конечно, отношение, оценки и оценка российской операции в Сирии, она разная, прямо скажем, и неоднозначная. И тут мнения расходятся в понятном направлении. Но в том, что касается конфликта, инициированного администрацией президента Турции, здесь мнение, по-моему, единое. Зачем это было начинать?
А не может ли это все-таки быть определенной провокацией, на которую, собственно говоря, как мы уже говорили не раз в эфире, повелась Турция, и в результате, как бы рассчитывая на большую поддержку, но поддержки не получила в результате, да?
Вы знаете, я не считаю, что это провокация. Насколько я могу судить о... Я не политолог, конечно, но я человек, который занимается культурой. Но насколько я могу судить по истории Турции в 20 веке, это страна, которая всегда вела себя крайне независимо во внешнеполитической линии. Достаточно вспомнить умелое совершенно лавирование Турции в период Второй мировой войны, когда страна, с учетом ее потрясающего географического положения, очень удобного для всех сторон конфликта, от этой страны могло не остаться камня на камне. Но турецкие власти сумели поставить себя в этой истории таким образом, что Турция практически не пострадала, как она могла бы пострадать, если бы вели бы они себя менее гибко. Mm-hmm. Да, они формально, юридически участвовали в войне на стороне Германии. Да, они примерно в мае, в апреле 45-го года только перешли на сторону союзников, переподписав договор. Но фактически страна в войне практически не участвовала. То есть турецкие солдаты на полях Второй мировой войны практически не воевали. И когда ездишь по Турции, сплошь и рядом видишь кафе, рестораны, какие-то заведения, у которых над порогом висит дата основания. Там 1800 такой-то год, 1913 год, 1941 год, 1942. Особенно вот эти даты меня, понимаете, приводят.
То есть в то время, как да, вся, весь
в то
мир.
В то время, как весь мир, простите, бился, истекал кровью. Да, вот здесь да, открывались заведения кондитерские, которые вот работают до сих пор. Я таких заведений видела очень много. И это свидетельствует о великой гибкости турецкого правительства, которое сумело повести себя так, чтобы люди не пострадали, чтобы население не пострадало, чтобы люди не погибли. Это, конечно, в определенной ситуации вызывает восхищение. Вот, поэтому Турция крайне независима, всегда была в своих суждениях. И я больше того уверена, я считаю, что это личная инициатива ее руководства. И то, что они сейчас пытаются из летчика сделать крайнего, но очевидно, что это не так. Очевидно, что, конечно, это было согласовано с Анкарой, и очевидно, что это делалось с согласием Анкары. Другой вопрос, зачем это делалось? Тем более, что в турецкой прессе, вот, кстати, я забыла упомянуть, появилась масса публикаций о том, что где-то в марте, в апреле текущего года с сайта турецкого генштаба исчезли сообщения о том, что самолеты, военные самолеты соседних стран, в частности Греции, нарушают воздушное пространство в Турции. О чем это говорит? О том, что это, в принципе, нормальная практика и часто происходящее событие. Да,
да, мы это уже обсуждали.
Да, эти публикации внезапно перестали появляться. А тут вдруг единственный самолет, который один раз, да, допустим, залетел, да, скорости высокие. Допустим, залетел, мы не знаем, да.
Ну, есть история, что типа не один раз залетел, а типа
да,
вот,
да,
залетал,
да, да, залетал. Есть история о том, что не один раз залетел. Вот. Другой момент, понимаете, я вот тут в первые дни пыталась спорить с читателями в Фейсбуке о том, что не было никаких турецких средств массовой информации на границе. Так вот, нет же, оказывается, были. Все турецкие центральные новостные агентства снимали, простите, то, как наш самолет сбили в прямом эфире. О чем это говорит? О том, что это было подготовлено, заготовлено заранее, ведь туда надо, простите, доехать, расположиться.
А, в этом смысле. Ну, да. Кстати, да, мысль тоже интересная.
Поставить камеру, да, включить. Мысль, да.
Спасибо, Полина. У нас просто время подходит к концу. Я думаю, что мы будем, увы и ах, продолжать следить за этой ситуацией, потому что она
следить-то
еще...
Следить-то будем. Главное, чтобы новости были хорошие. Желаю вам,
знаете,
хороших новостей.
Надеемся.
Да, это все очень горько, и, к сожалению, ожидать, что это быстро закончится, видимо, не приходится. Но мы будем надеяться и, так сказать, молиться. Да и турецкие наши коллеги тоже надеются на скорейшее разрешение этого конфликта. Я хочу напоследок подчеркнуть еще раз, чтобы все, кто нас сейчас слушают, пожалуйста, перестаньте нападать на турок. Турки тоже заложники в этой ситуации. Перестаньте оскорблять турок и перестаньте нападать на турецкие консульства, дипломатические службы и на культурные центры. Поймите, простые люди здесь ни при чем. Они точно так же страдают и пострадают, как мы с вами, от разрыва российско-турецких отношений.
Известный тюрколог, переводчик, доцент СПбГУ Аполлинария Аврутина была у нас в гостях. Она продолжает следить за тем, что пишет турецкая пресса и как меняются культурные контакты между нашими странами. Спасибо большое, Полина.